знает.
Баттл недели. Актер Василий Лановой против оппозиционера Алексея Навального. И все это в преддверии выборов 8 сентября. Лановой составил свой список кандидатов, за которых нужно голосовать москвичам, а Навальный составил список свой. Так за кого же идти? За власть или за оппозицию? 8 800 200 ровно 9702. В студии политолог Георгий Бовт. Я Роман Голованов.
Здравствуйте.
Георгий Георгиевич, а вы за кого? За Лановой или за Навального?
Ни за того, ни за другого.
Грозно звучит.
Но потому что в позиции обоих мне видится уязвимость. Я в большей степени знаком со списком Навального, который, ну, раньше появился. И вот недавно смотрел список Лонового. Но по моему округу конкретному в Москве меня тот кандидат, которого Лановой там выдвинул, не устраивает. И тот кандидат, которого поддержал, значит, Навальный, меня тоже не устраивает. Это разные кандидаты, то есть они тут делятся.
Один коммунист, другой справедливорос.
Один коммунист, да, а другой справедливорос, которого поддерживает, судя по косвенным признакам, потому что его листовки валяются везде в каких-то немыслимых количествах, его, судя по всему, поддерживает московская власть. Но я не потому, что его поддерживает московская власть, не хочу за него голосовать, а меня просто не устраивает его позиция по некоторым городским вопросам, в частности, платных парковок. Вот, имея возможность ознакомиться с его поведением по этому вопросу, оно мне не понравилось.
Но у вас есть выбор за оппозицию, вот то, что предлагает Навальный.
Нет, ну, в ее позиции меня тоже не устраивает. Как раз тоже городская чисто повестка, по которой она занимала по целому ряду вопросов невнятные позиции. Я бы проголосовал за кандидата из другого округа, который, кстати говоря, считается провластным.
Это кто?
Ну, вот много очень свары идет вокруг фамилии Косомара, например.
Это из высшей школы экономики.
Да, да. И дочка у нее не такая, значит, то есть опять привлекли, значит, детей в качестве аргумента борьбы с взрослыми политиками, что я считаю вообще ударом ниже пояса. Вот. Почему надо травить ее? Вот именно.
Но да. Этим как раз занимается команда Навального.
Команда Навального, да. Почему надо травить ее, и почему она является самым злейшим врагом там, каких-то, значит, коммунистов, которые поддерживают Навального? Я хоть тебе не понимаю. Вообще, почему Навальный поддерживает коммунистов, я тоже не понимаю.
А по какому принципу это происходило? Вот, допустим, давайте, как выбирал Навальный своих кандидатов?
Что Навальный, это такое? Навальный взял за пример свою же тактику, которая была в 2011 году. Она называлась, значит, «Голосуй за любую партию, крови единой России». Давайте вспомним, чем она кончилась. Мы избрали в результате парламент, который фактически однопартийный. Значит, вот эта вот тактика, почему он не говорит, что она провалилась? Она провалилась, я считаю. Мы избрали по этому принципу фактически однопартийный парламент, который голосует по команде. Вот, никаких оппозиционных в реальности настроений там нет. Вот, и те, значит, там, так называемые оппозиционные фракции, которые там сидят, вот, они фактически являются крыльями тремя, значит, «Единой России». Mm-hmm. Вот и все. Почему Навальный не признает, что это был его абсолютный личный провал? Что касается Лонового, то уязвимость его позиции, главное, не в этом. Мне кажется, что власти, московской в том числе, можно было бы честно и откровенно выступить и сказать: вот наш список. Что таится-то? Это вот как единороссы, значит, попрятали голову.
Ну, вы понимаете, что если бы это сказала власть, на это отреагировали
бы
не так,
как, ну, хорошо,
это предлагает фронтмен Лановой.
Против власти есть оппозиция. Она отреагирует не так и, может быть, даже будет травить. Но какие-то же люди хотят голосовать за, значит, людей Собянина.
Ну, как обычно, это большинство.
Ну, как минимум, относительное, да, из тех, кто придет, значит, как минимум. Значит, вот есть люди, которым нравится то, что делает Собянин. Почему нельзя это допустить, такую страшную крамольную мысль? Есть люди, которым нравится то, что делает Собянин. Вот эта урбанистика, там, расширение тротуара, сужение проезжей части, велосипедной дорожки и так далее. Такие люди есть. Почему нельзя откровенно, честно, значит, призвать и мобилизовать свой электорат? Да, он не является абсолютным большинством, я думаю. Но он, так сказать, есть, и можно на него опираться и открыто провозгласить. Так же, как ни один единорос, значит, не засветил свою партийную принадлежность. Что такое за партия, которая идет на выборы, скрывая свою партийную принадлежность? Что за ерунда какая-то? Представляете, были большевики бы шли там на выборы в учредительное собрание в 17-м году под видом эсеров.
Или под видом самовыдвиженцев.
Или под видом самовыдвиженцев, непонятно, да? Они пошли на эти выборы, получили там свои 25% голосов, чуть меньше. Вот, но это была сплоченная фракция, которая потом в результате захватила власть и разогнала все остальные три четверти. Угу. Вот, потому что власть, иначе ее не дают так вот просто. За нее борются. Вот, провозглашают свою позицию, четко ее отстаивают, вопреки оппонентам, даже если оппонентов к тебе кажется и большинство. Чего бояться какой-то травли Навального, понимаете? Это как так же, как вот эти навальнисты, значит, затравили эту...
Нюту
Федермейстер, совершенно благородную женщину, которая занимается святым делом помощи несчастным там всяким этим умирающим детям, они ее затравили за то, что она этим занимается
вот
фактически.
Мне, вот за нее не стыдно голосовать.
А как ты можешь,
скажешь, что за нее поголосовал?
Нет, а как ты можешь этим заниматься? Человек? Как ты можешь этим заниматься, значит, находясь в контрах таких подчеркнутых с властью?
Ну, Навальный вообще как рубит мосты. Если ты хоть какую-то имеешь поддержку от власти, ты сразу сволочь, мурзилка, продажная проститутка. То, о чем он пишет у себя открыто в Твиттере, это я вот цитирую не какие-то свои там выдумки, а конкретно Навального, которая может и оскорблять, и травить людей. Эту травлю не каждый может сдержать.
Причем я думаю, что если покопаться в анналах, не побоюсь этого слова, то можно найти факты сотрудничества того же Навального с той же самой властью. Во-первых, я не верю, что вот эти расследования берутся, значит, из каких-то страшно независимых изысканий. Я совершенно уверен, что он сотрудничает с одной из группировок спецслужб. Mm-hmm. Это раз. Второе. Значит, я не верю, что в нашей стране, где вот тут сажают, значит, за то, что прикоснулся к шлему росгвардейца на 3,5 года, я не верю, что в нашей стране человек может получить 2 условных срока уголовных и не сесть по второму реально. Вот просто не верю. Так не бывает. Вы посмотрите судебную статистику и узнаете, сколько таких было приговоров, уникальных совершенно, чтобы человек сначала получил один уголовный срок, а потом второй уголовный срок, и он бы был условным. Так не бывает.
Но если мы уйдем от персоны Навального к выборам, то нам предлагают по факту 2 списка, делят на 2 части. Вот оппозиция, вот власть.
На самом деле я уже видел там почти 10 список. Там.
Нет, давайте вот Лановой Навальный.
Какие-то еще, значит, там известное. Автомобилисты выдвигают, еще кто-то выдвигает.
Но это где-то уже потеряется в соцсетях и останется на помойке интернета.
А нельзя своими мозгами подумать, вот. Вообще не смотреть ни того, ни другого.
Кажется, нас за идиотов держат.
Ну, как-то вот,
и как
почему,
стадо баранов, говорят,
должен? Почему я должен голосовать, сюда? Если какой-то престарелый Лановой, извиняюсь, при всем уважении к его актерскому таланту, который ни бельмеса не понимает в политике, кроме того, что надо поддерживать Путина и вообще всех, да? Но это он на инстинктивном уровне понимает. Вот спроси его про городскую программу всех тех персонажей, которых он поставил в свой список, он ни про одного из них ничего не скажет. То же самое, что, значит, по какому принципу собрались люди в списке так называемого Навального, почему там, например, коммунист Горбенко пребывает, который успешно сидит в Мосгордуме уже не первые, можно сказать, столетия, вот, абсолютно, значит, голосует так, как велят, и никакой оппозиционности
не проявляет. А можно сказать, что это такое, как бизнес? Да, ну, даже вот у того же Навального. Какая связь?
Нет, это попытка словить хайп. Потом он, значит... скажет, что...
Ну, то есть, ну, он никогда не передавал свои голоса никому. А тут он...
Вот именно.
А тут он выбирает коммунистов.
Вот именно.
Причем коммунистам у меня вопросов, причем, может быть, не меньше, чем к «Единой России».
Нет, почему коммунисты, значит, там уже заявили некоторые, что они всеми четырьмя лапами, значит, против того, чтобы их поддерживал Навальный. Они не хотят этого союза, который для них просто кошмарен. И они отбиваются от него. Но зато... Поскольку протестное настроение в Москве все-таки есть, какая-то часть людей проголосует по принципу назло, значит, оппозиционному провластному кандидату. И потом Навальный может сказать, что это они его послушались. А это не так.
А он так и скажет?
А он так и скажет, конечно.
А Лановой скажет, что послушались его?
Я не знаю, что скажет Лановой, потому что мне кажется, это не он писал список. Вот я как-то мне так вот,
ну вот сдается, есть конкретно...
что ему его подсунули.
Есть конкретно цитата самого Лонового, почему он призывает. Я в данном вопросе знаю только одно. Я буду за них голосовать 100%, потому что знаю, что эти люди работают для страны, для столицы России. Он и Навальный призывает голосовать против провластных кандидатов. Вот и он составил вот на этом основании свой список.
А откуда взял Лановой провластный список? Значит, он существует. Ну, мне кажется,
это те, кого Навальный оставил за бортом, я думаю.
Да не, но там же не два кандидата идут. Понимаете, по кругам не два идет кандидат, там идет три, там еще сколько-то. Вот, поэтому там есть еще и третий, и четвертый персона.
Ну все же, у нас остается одна минута. Как правильно сделать свой выбор? Как голосовать?
Оба списка спустить в унитаз, почитать городскую программу конкретного кандидата, который у вас идет. Значит, получить его листовку, что он хочет, и посмотреть, есть ли там конкретные предложения или там голословная пурга, которая за все хорошее против всего плохого.
А у большинства как раз-таки...
Да, пурга. То, что я листовки какие видел, вот, значит, по разным там округам.
Ну, пурга-то она прокатывает. Мы изменим мир,
ну,
мы
пурга,
перевернем
землю. Ну, там ничего конкретного нет. Пурга. Там, давайте вместе работать на благо города. Ё-моё, ну что такое? Я чуть не вырвался даже.
Георгий Бофт, Роман Голованов, 8-800-200-97-02, WhatsApp и Viber, плюс 7-967-200-97-02. Подключайтесь к нашему разговору, будем принимать ваши звонки, а дальше поговорим, нужно ли снимать с наших российских депутатов неприкосновенность и не пора ли сократить Госдуму раза так в два.
От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио «Комсомольская правда» – самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе «Экономика». Михаил Делягин. По понедельникам и пятницам с 17 часов по московскому времени.
Бофт знает.
Нужно ли отменять для наших российских депутатов ту самую неприкосновенность, по которой их нельзя ни проверить, ни в суд притащить? Так уже делают на Украине, хотя мы обычно туда смотрим, похихикиваем, но это такая зеркальная история нашей страны, альтернативная история, как могло бы быть, поэтому мы за этим следим и примеряем эту рубашку на себя. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, Георгий Бофт, политолог в студии, я Роман Голованов. Георгий Георгиевич, а вот как вы считаете, у нас такое пройдет, возможно, для наших депутатов отменить неприкосновенность?
А я уже считаю, что оно уже прошло, по факту. Если у нас в администрации президента собираются лишить кого-то неприкосновенности, то я еще не помню ни одного случая в Думе нынешнего созыва, да и прошлого тоже, чтобы такой неприкосновенности кого-то не лишили.
Ну, вот. Это как вот...
Да, по факту.
Ну, например, кого так уже...
Ну, там, Гудкова, например, там, и потом был этот самый Еги Азарян, значит, в нынешней Думе, в нынешней созыве тоже голосование было по лишению депутатской неприкосновенности. Так что...
Там с Палкиным были разборки.
Ну, в общем, всех, кого, значит, президентской администрации захотели лишить, то и лишили. Поэтому у нас это не в парламенте вопрос решается. У нас этот вопрос решается на Старой площади. Вот. Или на Ильинке, это кому как удобней. Вот, поэтому, значит, они ей не пользуются. Ну, а там какие-то мелкие нарушения...
люди не могут разобраться...
Размахивание корочками, там, да, значит, да, да. Там при пьяном виде, при посадке в самолет, там еще, ну, это на самом деле мелочи, ерунда.
Почему? Ну, это, мне кажется, тоже очень важно для людей.
Потому что, значит, это становится тут же известным широкой публике.
Ну и толку, вот. Как сидел он в Думе, так и будет сидеть.
Ну, репутация все-таки так, никак.
А они о ней думают, да,
о репутации? А вы думаете, что на Украине от того, что пьяный депутат там при посадке в самолет будет размахивать корочками и оскорблять стюардессу, ему сразу его депутацию лишат? Нет.
Ну, мне кажется, в нынешней Украине да.
Да нет, если это будет оппозиционный
вот как
депутат.
Вот для Зеленского это важно оставаться голобородько, и поэтому...
Да.
Он будет устраивать расстрелы.
Дело в том, что ведь вопрос о лишении депутатской неприкосновенности, он голосуется большинством парламентским, а большинство парламентское принадлежит правящей партии. На Украине сложилась уникальная ситуация. Там партия президента впервые за многие-многие годы получила большинство и в парламенте тоже.
Но это впервые в истории, когда триумфально въезжает одна партия в
парламент. А поскольку, значит, там вот, ну, там раньше все-таки была больше похожа на президентскую республику, а сейчас она больше похожа на парламентскую республику. Поэтому эта уникальная ситуация, она на руку Зеленскому. Он может, в общем, фактически править страной, опираясь на парламент. А Порошенко это делать не мог, потому что у него там не было большинства. Вот. А Зеленского есть.
Но если хотя бы в качестве популизма вот наши депутаты возьмут и отменят вот эту неприкосновенность, это как-то поменяет к ним отношение людей?
Нет, не поменяет. Мне кажется, это перестало быть принципиальным вопросом на самом деле. Потому что в случаях каких-то, я же говорю, в случаях каких-то серьезных преступлений, значит, либо данного депутата покрывают, в том числе власть. Ну, кто еще может его покрывать? Не оппозиция же. Вот. И она его покрывает, и плевать хотели, есть у нее там неприкосновенность или нет неприкосновенность. Против него все равно никаких дел не заводится. Вот, например, там, прости господи, опять придется вспоминать этого персонажа Навального. Он там опубликовал недавно разоблачение против кое-кого, в том числе в Московской городской думе. Вот, лидера единороссов. Значит, тот оскорбился, но, тем не менее, в администрации заявили, что собираются устроить проверку по этим фактам. Значит, теперь они решат, как быть. Вот, значит, делать ли ему фе или сказать, что факты не подтвердились.
То есть вы думаете, что все это решается кулуарно, закулисно?
Нет, это решается не кулуарно и не закулисно, это решается в администрации президента. Какие же там кулуары?
Ну, для нас.
Это не кулуары,
для
никакие.
Для нас это все где-то там.
И для
там.
Нас тоже это уважаемая организация. Вот, и кулуарами, и какими-то коридорами их ее назвать нельзя. Это институт, который реально управляет страной. Они принимают все решения.
Но
прикасаться ли к тому или иному депутату, или не прикасаться?
Но если говорить о положении депутатов в нашей стране, вот Госдума, казалось бы, вот сидят 450 депутатов, голосуют.
Сидят,
это,
да.
Голосуют, как им, ну, как по им моему мнению, как им скажут, так
как
они голосуют.
Как им велят, так и голосуют, да.
А нужно
по
ли...
мелким вопросам можно проявлять своевольничать.
Нужно ли сокращать Госдуму в два раза?
Как а думаете? Что это даст?
Ну, бюджет будет освобожден от их зарплат.
Ну, вы знаете, стоимость Госдумы не является критичной для нашей страны. Можно, конечно, сэкономить деньги, но если только что сэкономили деньги, какие-то пустить на какой-то конкретный проект. Вот, например, сэкономили деньги и на эти деньги, там, например, построили... новый город, роскошный, в затопленной Иркутской области, например. Это еще можно понять. Вот, а так, ну, это не критичная сумма. Плюс-минус там пара миллиардов
рублей. Сколько там, 400 тысяч каждый месяц получает один депутат?
Ну, 400 тысяч каждый месяц. Ну, хорошо, вы еще скажите, что, значит, у глав госкорпорации нужно зарплату урезать.
А что, не нужно?
Нужно, конечно. Нужно, конечно. Они получают далеко не 400 тысяч рублей в месяц, они получают миллионы рублей в месяц и даже в день. Вот, поэтому, чего уж там говорить. Тут недавно сравнивали зарплату, значит, главы Роскосмоса, не будем тыкать пальцем, и главы корпорации НАСА. Вот. Глава Роскосмоса получает намного больше, чем глава корпорации НАСА с его жалкими 12 тысячами долларов.
Интересно-то как? Ну, больше интересно,
в разы, как? В разы больше. А, значит, у нас спутники почему-то не падают.
А если говорить про авторитет Госдумы, я все возвращаюсь к этой истории, мы про госкорпорации поговорим отдельно, и отдельную программу им будем посвящать. А если как-то наделить полномочиями депутатов, ведь, ну, как относятся...
Они наделены как? Всеми.
Они же по статусу как замминистра.
Они всеми полномочиями наделены. Они могут даже президента отправить в отставку, устроить ему импичмент.
Но нет никакой у них самостоятельности.
Нет никакого. Нет никакого.
А как же дать этот авторитет Государственной Думе?
Никак. Это зависит не от них, это зависит от избирателей. если избиратели будут голосовать осмысленно и выбирать тех депутатов, и не только выбирать, но и бороться за то, чтобы, значит, нужные им депутаты оказались в кандидатах, а их бы оттуда не вычеркнули, например, сказав, что их подписи какие-то неправильные. Вот. Но, к сожалению, вот выборы у нас устроены таким образом, что они тоже находятся целиком под контролем исполнительной власти, а народ ведет себя достаточно пассивно и не настаивает на том, чтобы, значит, вот эту монополию исполнительной власти на формирование законодательной власти ее как-то нарушить. Причина этому тоже понятна, потому что народ не видит среди так называемой оппозиции оппозиции. Он не видит там реальных людей, которые, за которыми можно было бы пойти. Надо сказать, что это объективно так и есть. Я тоже не вижу. Я тоже не вижу среди оппозиции людей, которые выступали бы с такой повесткой, за которую мне хотелось бы проголосовать. Я вижу там тоже достаточно много шкурников, которые просто хотят во власть пробраться. И хайпуют на том...
Насмотрелись на богатство, летая на квадрокоптерах, и тоже захотели...
Я не летал на квадрокоптере.
А я про них.
Наверное, есть искушение, да, наверное.
Ну, вот как это переломить, что нет кандидатов, нет людей, за которых хотели бы проголосовать? Откуда они должны взяться?
Понимаете, где этот инкубатор? Это достаточно долгий процесс, он сразу не возникнет. Мне в данном случае нравится теория, которую выдвигал еще в свое время Солженицын, хотя я не сторонник его идей, но вот в чем-то я с ним согласен. Она начинается с местного самоуправления. Вот. Вот эта привычка связывать свое собственное голосование с тем, как ты живешь, что вокруг тебя происходит, она формируется только на местном уровне. На уровне города, на уровне района, на уровне поселения. Когда люди выбирают осмысленных людей и связывают вот то, как они проголосовали, с тем, что потом происходило в последующие там, 4 или 5 лет, сколько там это законодательный или муниципальный орган существует. Вот. И потом они уже идут наверх также, доходят до президента в конце концов и начинают выбирать уже и на этом уровне. А без этого это не будет
получается
работать.
Все дело не в самих там депутатах, а в нас. Это получается, сначала надо менять себя, а уже это... потом менять мир вокруг.
Ну, это не только, это не себя. Все-таки это не себя.
Ну, вот как мы относимся? Вот, ну, победил тот, и ладно, победил этот, и ладно. Что изменится в общем? Да ничего не изменится в общем. Так же люди на все эти выборы реагируют.
Но если не оказывать давление на власть и позволять ей дальше таким образом проводить выборы, как она их проводит сейчас, то, конечно, ничего не изменится.
Ну а давление-то в чем? Оно именно в голосовании протестном? Опять же, мы получаемся вообще в таком замкнутом круге.
Но до голосования. Понимаете, если тут замкнутый круг получается. С одной стороны, среди оппозиции нет людей, которые вот стоящие выглядели бы, ну, на первый взгляд, чтобы их поддерживать. С другой стороны, люди и не поддерживают эту оппозицию. Понимаете, тут надо с чего-то начать. Как только появится реальная оппозиция, которая будет выступать с внятной повесткой, я думаю, что за ними люди пойдут. И тогда они уже будут давить на власть тем, чтобы этих людей регистрировали и голосовать за них.
И тогда Госдума станет самостоятельнее.
И тогда Госдума будет немножко другой.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Георгий Бовт, Роман Голованов. Продолжаем сразу после новостей.
Бовт знает. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.
5 лет тюрьмы за угрозу убивать детей, росгвардейцев, силовиков. Блогер Синица именно столько получил за то, что он написал в Твиттере пару строчек. Ну, то, что убьем, как отомстят детям силовиков, да очень, как отомстят силовикам, да очень просто, убьют их детей, остав видео, пришлют их родителям. 8800.
Ну да, по сути, можно так трактовать его слова. Вот, их так и истрактовали. И поэтому...
Тут даже не нужна никакая трактовка, они такими и были.
Ну да, да, по сути так там и было, да.
Ну вы как думаете, Георгий Георгиевич, это 5 лет, нормальный приговор или нет?
Я не буду оценивать приговор. Я только объясню, почему он такой жестокий или жесткий. Вот. Потому что власть должна показать силовикам, что она за них и вместе с ними, и что... Значит, когда они жестким образом разгоняют демонстрации, несогласованные, пресекают даже сами намеки на массовые беспорядки, которых, впрочем, не было, и дело теперь развалится, беспорядков не было, но, значит, возможно, их как раз и не было, потому что жестко было все это пресечено, что, значит, их не сольют и не предадут. Вот власть придержащие, что потом силовиков не сделают крайними, не скажут, что вот, значит, они виноваты, что если кто-то там сломал ногу кому-то, значит, или еще что-то сделали, они будут чувствовать себя уверенно, когда они будут выполнять приказы. Вот почему это делается.
Вот. Но так, ведь в первые минуты, когда Синица это выставил, то это уже было просто гнев всего народа. Вот мы на сайте КПРУ провели опрос по поводу этого приговора. 5 лет. Это много, мало, в самый раз, не нужно было обращать на него внимание. Ну вот объединим много и в самый раз. Получается, 68% поддерживают такое наказание, и даже 20% считают, что надо было дать больше. То есть мало и в самый раз объединим, получается 68%. Много считают 19%, и всего 13% не нужно было обращать на него внимание. Ну, то есть 68% с этим наказанием согласны, даже считают, что нужно было и пожестче поступить. И если мы почитаем комментарии к тому, что пишут про Синицу, люди считают, что он покусился на самое святое, на детей. И такого мерзавца, там, независимо от того, чьих детей он призывал убивать, надо отправлять за решетку.
Ну вот последняя фраза, мне кажется, ключевая. Вне зависимости от того, чьих детей он призывал убивать, надо отправлять за решетку. Если за призывы убивать детей оппозиционеров будут тоже давать 5 лет... то, в принципе, это правильно тогда.
Но...
А если нет?
А почему, почему так по-разному все работает?
А если нет? Я вам пытался объяснить, почему. Потому что власть, прежде всего, должна проявить солидарность не с оппозиционерами и с мутьянами, а с силовиками, которые их разгоняют. Вы же помните, что вслед за письмом этого Синицы, который действительно написал гадость, вот оценить его высказывание я могу, так сказать, это абсолютная гадость и мерзость. Вот. А появилось письмо, которое скриншот демонстрировали потом по НТВ, якобы написанное силовиками. Может быть, и нет, но я думаю, что оно отражает настроение в силовых структурах, которые говорили, что если только... Ну, по сути, это было то, что если только вы, подонки, троните наших детей, то пеняйте на себя, мы сами вас накажем. А власти проявляют тут бесхребетность. Вот, по сути, было такое там обращение. Я думаю, что эти настроения в силовых структурах есть, и поэтому власти нужно было показать, что эти настроения не имеют под собой оснований, что она с ними, и она их поддержит. И они должны выполнять приказ без оглядки на то, что их, без опасения о том, что их потом сольют, предадут, отдадут под суд за какие-то, значит, там неправомерные действия и так далее и тому подобное. Иначе тогда государство начинает рушиться. Вот власть не должна, значит, наказывать силовиков под диктовку смутьянов. Вот позиция какая, понимаете? Поэтому такой жестокий приговор. Можно там говорить, 5 лет много, ну, год там или 2, а сколько мало.
Но закон, он суров, и я считаю, что он должен действовать в отношении всех, этот закон, тех, кто призывает кого-то, в данном случае
вот
детей,
помните,
убивать.
Был такой пресс-секретарь президента Песков, который говорил что-то такое про размазывать печень по асфальту. Мне кажется, его не посадили. Или я ошибаюсь?
Эту цитату надо проверить, кстати. Возвращаясь к Синице. Вот,
мне кажется, в его словах не нашли никакого разжигания, правильно?
Сейчас я пока ее проверю. А вот возвращаясь к Синице, это Макс Стеклов. Вот эту суку надлежало изнасиловать и закопать в ближайшей лесополосе. А в...
Зачем
канала отправить только снаф-видео? Это про журналистку Первого канала пишет Синица. Дальше. Отсюда вывод, чтобы избежать...
Это он пишет, что ее надо закопать.
Про журналистку Первого канала, которую...
Охолонется, конечно, вот от этих мыслей своих.
Дальше. Отсюда вывод, что чтобы избежать наказания, жертву нужно убить, не снимая это на телефон. Дальше. Веселую ночь. Может пойти, что ли, ребенка изнасиловать? Все равно, ведь все силы полиции и Росгвардии стянуты на другой конец области. И вот эти цитаты можно дальше продолжать приводить в эфир, но просто уже мерзко и отвратительно все
читать. Мерзко и отвратительно, совершенно согласен, да.
Как вы думаете, почему сейчас вот такое столкновение есть? Одни говорят, что это приговор ужасный, и за такое не надо сажать за слова, а другие считают,
Но мне кажется, что не надо сажать и не надо никак реагировать, это не совсем правильно все-таки. Можно обсуждать, там, можно давать 5 лет, 4 или 3, 2, 1 или условно, но какое-то наказание, мне кажется, за это должно быть, потому что иначе тогда, так сказать, что это такое начнется? Это тогда начнется бог знает что. Все будут упражняться в интернетах, понимаете, в разжигании всяческой ненависти. Ведь сколько бы ни обсуждали Pussy Riot в свое время, помните, двушечка, много или мало? Угу. Но ведь пляски в храмах с тех пор как-то не возобновились. Не так ли? А если в такой многонациональной стране пляски в храмах бы возобновились и плясали бы каждую неделю, и говорили бы, что ничего, пусть пляшут. А потом, ладно, не в храме, а есть еще более горячие ребята, а сплясали бы в мечети. А потом
там бы головы полетели.
А потом, уже... кто ходит в мечеть, ответили
вообще бы. Кстати, Синица должен быть благодарен суду, что его сейчас спрячут в камере, не закопают в каком-нибудь русском лесу, и в канавке он будет гнить.
Вряд ли, я думаю, росгвардейцы пошли бы на такой беспредел.
Может быть, не росгвардейцы, у нас есть для этого специальные люди. А вот смотрите, по поводу Пескова.
Вы намекаете
вообще ни на что не намекаю.
На Скрипалей?
Я вообще ни на что не намекаю. Вот по поводу печени и Пескова. Вот я сейчас загуглю, потому что все-таки надо проверять. Я немножко был, скажем, не в теме. Песков прокомментировал свое высказывание о том, что печень оппозиционеров надо размазать по асфальту, появившееся в микроблоге депутата Госдумы Липа Мономарева. Представьте, стоят в коридоре два мужика, он мне сказал: «Ты дурак». Я ему ответил: «Бежать после этого сразу все вываливать в Твиттер – это просто не по-мужицки». Но получается, что Песков-то это не говорил публично, он не делал заявление, как этот Синица в Твиттере.
Поэтому он на свободе.
Потому что да. Это был разговор. Вот если мы сейчас с вами выйдем из редакции и поговорим, уже отбросив все какие-то формальности
тогда
и рамки
надо, получается,
эфира, то бы вообще нас всех пересажали за кухонные разговоры.
Получается, надо депутата посадить тогда?
Пономарева.
Да.
А мне кажется, это...
А он уже сбежал.
И что же, пытались, не нашли. 8 800 200 ровно 97-02, телефон прямого эфира. А как вы думаете, вот сейчас после всех этих выборных дел пойдут дальше митинги, пойдут дальше протесты или нет? Или все сейчас остановится?
Я спорю со многими своими знакомыми, которые считают, что протестная активность будет нарастать. Я пока не вижу, честно говоря, предпосылки к тому, чтобы она нарастала как-то сильно. Может быть, кого-то действительно не устроят выборы, результаты и то, как это будет сделано. Например, может быть, в Питере будут какие-то, так сказать, волнения по этому поводу, поскольку тамошний кандидат в губернаторы многим видится слабым. Может быть, в Москве тоже.
Бортко снялся, поэтому...
Бортко снялся, да.
За кого сейчас там еще голосовать?
Там еще двое остались. Мы не будем подсказывать, за кого голосовать. Мне кажется, что хоть тушкой, хоть чучелом проведут все-таки Беглова. Может быть, Чучелом как раз. Вот. Вот. И то, как это проведут Чучелом, да, может быть, кого-то возмутит. Вот. Еще в паре областей есть слабые кандидаты, которым опросы дают второй тур. Вот, значит, в Москве может тоже кого-то не устроить.
Но в Москве, я думаю, но мне кажется, что как хочешь, не хочешь, от любого итога выйдут.
В Москве, кажется, мне кажется, что вот это самое умное голосование, которое мы в СУИ тут поминали, оно на самом деле канализирует протестное голосование в конструктивное русло. Оно его канализирует с улицы в бюллетень. Потому что оно говорит, что выход вот есть. Поэтому, значит, как хотите, это оценивайте, но мне кажется, что это, так сказать, вот такой шаг. Он говорит, что, оно говорит, что не надо ходить на улицу, идите и голосуйте, значит, там, за коммунистов, за еще кого-то, за ЛДПР, там, за какие-то самодвиженцев каких-то.
Георгиевич, но на...
И тем самым реализуете свой протест.
На финал выборы будут интересными? Вот потому что обычно сложилось, что выборы у нас очень дело скучное, но в последнее время это такое шоу становится.
Мне кажется, что через 50 лет мы научимся голосовать именно осмысленно. И процесс этот медленный, но он идет.
И вот лет через 50 мы увидим самостоятельную
Госдуму,
да? И через
50 лет мы увидим вполне себе осмысленное голосование, реально работающий парламент, оппозицию, нормальную сменяемость власти и все остальное.
С вами были Роман Голованов, Георгий Бовт. Каждый четверг, 5 вечера. Слушайте.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.